Сегодня мы с вами будем говорить о Псалтыре, о книге Псалмов, продолжая тему о царствовании царя Давида. Самое великое, ни с чем не сравненное произведение богоносной поэзии, которое сохранилось от тех древних времен, это Псалтырь. 150 псалмов царя Давида, хотя между ними есть и написанные иными авторскими именами. Ну, например, псалом, называемый «Песнь Моисея», псалмы сынов Кореевых, хотя скорее нужно было бы сказать, что псалмы эти предназначены для исполнения левитами сынами Кореевыми. Они написаны «Ливней Корах», то есть предназначенные для сынов Корея, а автор их царь Давид. Но так или иначе, все псалмы или написаны, или составлены и подобраны, будучи взяты с древних времен и из древних сборников, царем Давидом. Псалмы – это самая читаемая книга в мире. Из всех библейских книг, а вы знаете, что вообще Библия – книга самая читаемая, наиболее распространенный, популярный в течение веков, эпох и среди всех народов, исповедующих то или иное направление веры библейской, является Псалтырь. Очень древние авторы и толкователи, как христианские, так и иудейские, называли Псалтырь «школой молитвы». Это книга, которая в буквальном смысле учит молиться, поскольку человек, даже не умеющий молиться и не знающий, как первоначально обратиться к Творцу своему, читая псалмы, этому научается. Псалмы называются «Тегилим» от глагола «гилель» – «хвалить Бога», вообще восхвалять, прославлять. «Тегила» – «хвала». В некоторых случаях называются псалмы или ряд последовательно расположенных псалмов словом «галель» – «хваление». «Галель». Интересно уже само начертание этого слова. Оно состоит на иврите из трех знаков. «Гей» – знак и два «ламеда». Знак «гей» представляет собою некое подобие человеческой фигурки, коленопреклоненной и стоящей будто бы перед некой стеной, фигура направлена лицом к этой стене, и над ней некий свод. Человек начинает хвалу, начинает прославлять Создателя своего, задумывается о нем и стремится к нему, будучи заключенным, словно бы в каком-то безысходно ограниченном мире и пространстве. Видите, он замкнут со всех сторон. Во время хвалы, начиная с самого низу духовных миров, начиная вот с этого замкнутого, закрытого пространства, человек постепенно поднимается, доходит до свода небесного, потом следует выше небесного свода, ибо слава Господне говорится «превыше небес и небес небесных», и престол благодати Его, пред которым склоняется произносящий хвалу, находится выше миров, и человек этот, постепенно восходя, оказывается в необычайных духовных высотах. И обратите внимание, что теперь он уже склонен в другую сторону. Ведь письменность на языках семитских, древнееврейском, финикийском, арабском, аккадском и так далее, она шла справа налево, начало справа. И если раньше взгляд человека, начавшего хвалу свою, направлен был в прошлое, то теперь, зайдя на высоты духовные, преклонившись пред славой восседающего на престоле Всевышнего, он становится пророком, взгляд его направлен уже в будущее. Почему же буква «ламед» дважды повторена? Есть два объяснения. Одно – это то, что, начав хвалу свою в мире видимом и обитая в теле, человек затем продолжает ее в вечности и в мире невидимом, покинув тело. Поэтому как в мире сем, так и в мире будущем хвала эта продолжается. Другое толкование такое, что человек, единожды восславив Творца и достигнув духом своим слияния с его величием, предстояния лицу его, не должен на этом успокоиться, потому что как только хвала прекращается, он совершает обратный путь и опять оказывается внизу этой лестницы восхождения. Поэтому дважды повторена буква «Эль», буква «Лама». Он должен всякий раз восходить заново, всякий раз хвалою подниматься пред лицо Всевышнего. Число псалмов, оставленных нам царем Давидом, 150. Если написать слово, составленное из букв, имеющих общее числовое значение 150, получится слово «кен». «Ков-нун» – слово «кен» из двух знаков. «Ков» имеет значение 100. Вы знаете, что и в церковно-славянском языке каждая буква имеет числовое значение в греческом. И первоначально это было в древнееврейском языке. «Ков» – это 100, «нун» – это 50. Итого 150 псалмов. И составляют они слово «кен», означающее «гнездо». Таким образом, говорят, что царь Давид свил на земле гнездо для Духа Святого, который представляется в виде голубя. И это гнездо – святые Давидовы псалмы, составляющие псалтырь. Псалмы – это не только школа молитвы, но и школа и основа богослужения. Во всех христианских церквях главная часть службы первоначально состояла из псалмов. И псалмы, собственно, встречаются, повторяются и следуют друг за другом во всех частях церковной службы, какой бы вы ни взяли деноминацию. Особенно в православной церкви, ну, затем и в католической, и в протестантских общинах и церквях, хотя псалмы поются, а просто поются, но не составляют основы литургии, литургия как таковая уже, так сказать, отсутствует, но псалмы остаются основой богослужения церковного. Псалтырь – это не только школа молитвы и богослужения, но и как бы самый глубокий, самый великий в мире учебник психологии. В них представлены все состояния человеческой души. Величайшая радость, экстатический восторг, печаль и скорбь, смертная тоска, страх, благодарение за исцеление и избавление от страха, предсмертные муки, ни с чем не сравнимое ликование воскрешенного после смерти человека. Обращение человека, страждущего за помощью к Богу. И вообще, какие бы вы ни вспомнили и не припомнили состояние души человеческой, какой бы эмоциональный настрой ни пришел вам на ум, вы найдете его в псалтыре. Но самое удивительное и интересное во всем этом, то, что все абсолютно состояния человеческой души, вся гамма чувств, эмоций и этих состояний окрашены одним как бы светом, светом хвалы. Давид, а вернее сказать, Дух Святой, соединенный с Духом Давида, который и является истинным автором псалмов, но сказано не от лица человека, а от лица Давида, поэтому отражают всю гамму человеческих чувств. Давид не перестает восхвалять Господа в любых положениях. В состоянии смертной тоски, ужаса, одиночества, покинутости, пребывания в сини смертной, буквально-таки снисхождения в преисподнюю, во всех этих состояниях Давид восхваляет и прославляет Творца своего. Это совершенно удивительно. Мы можем с вами представить себе еще, как человек восхваляет Господа, будучи радостным ликующим, избавленным от зла и бедствий, но как он в самих бедствиях, еще не будучи избавленным, а только обращаясь с молитвой об избавлении, восхваляет Бога. Это великая тайна Давида. И мы с вами увидим, что во всех псалмах это действительно так. Все эмоции, от величайшего ликования до глубочайшей скорби, испытываются Давидом перед лицом Всевышнего. В одном из псалмов, именно в 15-м, говорит Давид: «Шивити Адонай венегди тамид», что значит: «Я видел Господа пред собою постоянно». Или, как русский перевод говорит: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня». Всегда или постоянно тамид не терпит исключений. Значит, в любом состоянии духа и в любых обстоятельствах жизненных Давид видел пред собою Господа. И этим объясняется постоянно ликующий настрой его души. Он никогда не чувствовал себя потерянным, оставленным Богом. Он был забыт людьми, гоним людьми, преследуем и доводим до смерти людьми или обстоятельствами жизни, но никогда не чувствовал себя оставленным Богом. Некоторые могут возразить: ну а как же 21-й псалом, один из самых знаменитых, поскольку первые строки его, первые слова произнес Иисус Христос на кресте: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» То как бы Давид ощущал оставленность, но само обращение к Богу в этот момент говорит о том, что оставленности нет. Это определенная ступень как бы сокрытости лика Божьего. Но ведь обращается Давид к Богу, и сам он в другом псалме говорит: «Во аде, Бешеоль, нет памятования о тебе. Кто из умерших вспомнит тебя?» Имеются в виду люди духовно мертвые, которые не вспоминают Бога и находятся в аду в духовном смысле. Так вот, раз Давид вспоминает Бога и в этом псалме: «Боже мой, для чего ты оставил меня?», значит, диалог на том или другом уровне между человеческой душой и Всевышним все равно продолжается и в этом случае. Очень важно, что все чувства, которые обычно в нашей житейской, так сказать, практике, в нашей жизни, мимолетные, приходящие, перед лицом Божьим и в свете хвалы Ему приобретают вечное значение. Всевышний вечен. Человек в его земном нынешнем облике приходящий, но соприкасаясь с вечностью и с неизменным бытием Творца своего, приобретает и человек причастность к вечности и причащает к ней все свои чувства, все свои переживания, все свои эмоции. И потому сами псалмы приобрели вечное значение. Вот уже 3000 лет, как они читаются и произносятся большой частью человечества. Очень важно, что в псалмах, в отличие от предыдущих книг Библии, о которых мы говорили, постоянно присутствует лирическое «я». Обычно, читая «Закон Моисеев», 5 книг, или книгу Иисуса Навина, или вот «Судей», или книги «Царств», о которых мы с вами говорили, обычно мы не находим в них другого «я», кроме единственного. «Анохи, я Господь, Бог твой, да не будет у тебя иных богов». Вот кто говорит от первого лица в Библии: «Я Господь». А пророки, даже сами о себе, обычно говорят в третьем лице, за редким исключением. Ну, вспомним, что Моисей пишет сам о себе в Пятикнижии. Моисей же был кратчайший человек. Моисей пошел туда, получил от Господа скрижали и так далее. От первого лица повествование о себе Моисея вы не найдете нигде. Нигде не найдете повествование от первого лица, скажем, Иисуса Навина или Самуила, который написал книгу «Судей» и книги «Царств». Все они говорят о себе в третьем лице, как бы отходя в сторону и предоставляя первое место и первую роль тому, кому это все принадлежит по природе, единственному источнику всякого бытия нашего народа. Давид говорит «я» постоянно, настойчиво и все время.
Ну, изредка мы можем встретить Яну, например, в книге Судей, песен Деворы, «Пока не восстала я, Девора, не восстала я, мать в Израиле». Но это мимолетно. А вот Давид настойчиво и постоянно говорит «я». И в этом «я» нужно различать три разных личности, три разных «я». Очень часто Давид говорит «я» от своего собственного Давидова лица. Но слова Давида, когда он был гоним Саулом, «Боже мой, как умножились враги мои!» Ну, кто это может сказать исключительно? Давид, действительно. Другой случай, когда Дух Святой, Дух Божий, говорит через Давида и произносит свое «я» через его уста, как бы проходя через его личность. Ну, например, 21-й псалом, о котором мы будем сейчас с вами говорить, «Множество злых окружили меня, пронзили руки мои и ноги мои». Это о Христе, это пророчество. С Давидом никогда такого не было, чтобы руки его и ноги были пронзены. И тем не менее, речь идет от первого лица, говорит Дух Святой, предрекая будущие страдания Иисуса Христа. Наконец, высшее «Я» звучит через уста Давида, как звучало и через уста Моисея и других пророков, потому что Давид подлинно и в высшем смысле есть пророк Божий. Говорит непосредственно сам Господь, выражая свою волю через Давида. Ну, эти случаи специально, как вы понимаете, оговорены в псалмах. «Сказал Бог, разделю я Сихем» и другие подобные слова мы находим в псалмах. Надо сказать, что Давид, несомненно, видел это различие личностей, хотя все они называются «я» в псалмах. Он осознанно жил единством своим с Богом, Дух Святой говорил через него, и от самого царя это не могло быть сокрыто. Поэтому величайшее внутреннее единство – величайшая ступень духовной, божественной жизни великого псалмопевца постоянно отражается вот в этом произнесении «я», в этом выступлении его от первого лица. Мы сказали, что псалмы, псалтырь – это самая читаемая книга в мире. При этом исполняются в церкви, ну, почти все, скажем так, псалмы в течение года. А разделяются они в оригинальном списке, в древнееврейском, на 7 частей. Сефер Ришон, Сефер Шини, книга первая, вторая и так далее. И разделяются они на 7 частей, поскольку каждый день считаются последовательность псалмов, предназначенных для данного дня. Как бы псалмы мистически и духовно соответствуют семи дням творения? И в каком-то смысле, действительно, все псалмы, скажем, относящиеся к первому дню, ясно или завуалированно говорят о свете и тьме. Псалмы, относящиеся ко второму дню, говорят о разделении вод, разделение духовной жизни человека на высшую и низшую и так далее. Наконец, псалмы, относящиеся к последнему, субботнему дню, благовествуют о Царстве Божьем, о наступлении тысячелетнего Божьего Царства, этой всемирной субботы на земле по истечении кровавой человеческой истории. Кроме такого внешнего разделения, существует принятое разделение псалмов по их содержанию. Псалмы делятся на хвалебные, в которых речь идет о восхвалении Творца, на исторические, в которых упоминаются события древней истории от сотворения Адама и до исхода Израиля из Египта, и, наконец, до царствования самого Давида, философские, в которых затрагиваются самые глубокие основы бытия мироздания, пророческие, где предсказываются будущие события, молитвенные, наиболее распространенная разновидность псалмов,
Притом молитвенные псалмы обычно разделяются на радостные и скорбные. Символические, где в определенных образах подаются картины будущих деяний Божьих. Прообразные, наконец, которые как бы представляют грядущее в неких очень ясных и духовно понимаемых картинах. Число псалмов 150 объясняется еще иначе. Краткая форма имени Божьего, которая обычно представляется к именам человеческим, ну, например, Охозия, Ешайя, Исаия и так далее, она имеет численное значение 15. И численное значение этого имени Божьего, будучи помножено на число заповедей 10, составляет 150. То есть как бы все деяние Божье, заключенное в Его имени изначально, и весь закон Божий, сосредоточенный в 10 заповедях, ясно или прикровенно присутствует в псалмах Давидовых. Надо сказать, что за всю последующую историю человечества не было создано ничего, что хотя бы отдаленно своей поэтической и духовной силой напоминало псалтырь. И удивительно, что это написано одним человеком. Несомненно, подавляющее большинство псалмов носит отпечаток единства и неповторимости его личности, и притом за сравнительно короткое время и за жизнь, полную очень многих скорбей, изменений, гонений, занятую множеством трудов по управлению огромным народом, большим государством и так далее. Псалом – это введенный Давидом в мировую поэзию жанр поэтический. И впоследствии очень многие подражали царю Давиду. Ну, вспомним хотя бы раннехристианских писателей, отцов церкви, таких как Ефрем Сирин, который написал множество псалмов в подражание Давиду, и многие-многие другие. Подражания существовали даже и в исламской культуре, где книга «Псалтырь» именуется «Забур». Считается, что царь Давуд написал эту великую книгу по вдохновению Духа Святого, и она как бы равна Торе Моисеевой и впоследствии Инжилю, Евангелию Иисуса Христа. Мусульмане считают, что Бог, Аллах, постепенно давал откровения своим людям через пророков, и вот одним из величайших откровений было дарование прямо-таки в целостном виде, без такого постепенного составления, книги Забур, книги псалмов. Но все подражания, где бы они ни возникали, на Западе или на Востоке, разумеется, не достигали той силы, которую вложил Дух Святой в саму псалтырь. Ее духовное и поэтическое пространство поистине необозримо. Отражает она всю гамму человеческих чувств, как мы сказали, затем всю историю человеческой души, ее взлеты, падения, покаяния, отпадения, возвращения к Богу на любых этапах жизни человека. Она необозримо эмоционально, неисследуема, как бы неисследима духовно и психологически поистине ни с чем не сравнима. Затем отражает псалтырь всю историю человечества, от сотворения мира и до страшного суда. Вы помните, хорошо помните псалмы, которые повторяют как бы в других словах и открывая при этом великие тайны историю творения, и помните псалмы, в которых предсказывается страшный суд Божий над человечеством. Затем псалмы обнимают не только человеческую историю, но и все тайны духовного мира. Древние толкователи, включая многих отцов церкви, не раз говорили, что чем более человек преуспевает в духовной жизни своей и возрастает в ней, тем более открывается ему глубина псалмов Давидовых, и тем теснее соприкасается его душа с сущностью самих псалмов. тем более он проникает в эти великие духовные тайны. Псалтырь, кроме того, содержит все знание о Боге и все знание о человеческой душе. И вот представьте себе книгу, которая содержит одновременно все это, при этом она очень небольшая по объему, 150 псалмов, из которых самый большой, 118 по Септуагинте и 119 по масорецкому еврейскому тексту, ну, для прочтения своего требует не более, наверное, 15 минут. И вот в 150 таких поэтических произведениях отражена вся Вселенная, и внешняя по отношению к человеку, и внутренняя, то есть его духовный мир. Представьте себе, на какой высоте должен был находиться царь Давид, написавший все это. Псалтырь начинается с очень известного, и, наверное, все вы его знаете, все с ним знакомы, первого псалма, в котором как бы задается общая мелодика и как бы содержится лейтмотив всей псалтыри. То есть описаны два пути – путь праведности и путь беззакония. И описывается в то же время вся история человечества от начала и до конца. Псалом Давида: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Первое, о чем говорит псалтырь, это блаженство. Ашрей гаиш. Блажен человек, счастлив человек. Псалтырь – это книга о счастье, о том, как человек может достичь счастья в этой своей земной жизни и в вечном своем духовном существовании. И дальше сначала объясняется, на каких путях нельзя найти счастье, а потом объясняется, на каких путях его можно отыскать. Вот блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Описываются пути, на которых счастья никак не достигнешь. Притом обратите внимание, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Употребляются три глагола. Сначала человек только ходит на совет нечестивых. Потом он уже стоит, утвердился в нем. И, наконец, он там сидит, заседает, какую-то важную роль играет. Соприкосновение со злом, с грехом, со всяким нечестием человека совращает и утверждает злом пути. Сначала он мимолетно прикасается к злу, потом останавливается на нем и, наконец, в нем утверждается. Притом сначала совет нечестивых упомянут, потом путь грешных и, наконец, собрание развратителей. Нечестивые – это те, которые отступили от пути Божьего. Грешные – это те, которые утвердились в отступлении. И, наконец, развратители – это те, которые других совращают с пути Божьего. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Казалось бы, написано очень кратко и не вполне понятно. В законе Господа воля его. Но воля человека – это свободна и не перестает быть свободной ни в какой момент. Господь даровал человеку высший свой дар, дал ему свободу выбора. И воля человека не принуждается и не насилуется никогда. Бог мог бы сделать человека праведным, так сказать, принудительно и отправить ему в рай. И однако же это не происходит. Но вот то, что воля человека в законе Господа, то есть не теряя свободы своей, человек утверждается в этом законе, А в оригинале говорится «Тиим беторат Адонай хефцо». «Хефец» — это не только воля, но и желание, стремление человека. В законе Божьем все стремление человека. Постепенно, слушая голоса Божьего и покоряясь Ему, человек всякое счастье и всякую радость находит только в границах, очерченных Божьим законом. И о законе его размышляет он день и ночь. Тоже удивительные слова. Ведь у человека столько дел в течение дня, масса всяких дел житейских, бытовых, общественных и других, и личных, а ночью так вообще, казалось бы, не подвластны ему мысли его, и он во сне уносится в сферы подсознательные, надсознательные, какие хотите, но только не те, к которым он, так сказать, готовится, в которых хотел бы пребывать. Но оказывается, что человек, покорный Богу и размышляющий душой о его законе, он размышляет и день, и ночь. Наступает такой момент, что всякое дело человека находится в законе Божьем, и всякое является размышлением о нем, потому что Бог проникает духом своим до глубин человеческого духа, ведет его и направляет на всякое дело, да и ночью. Сны человека становятся пророческими, и он общается с невидимым духовным миром. Господь его вразумляет. И говорит Давид: «Даже и ночью учит меня внутренность моя». А учить человека может только тот, кто больше него, потому что никогда меньше не станет учить старшего. Значит, Бог Духом Святым учит его и ночью. И затем говорится, что этот человек будет как дерево, посаженное при потоках вод. При потоках вод. Потому что эти живые воды, постоянно текущие и обновляющие человека, находятся уже внутри него. По слову Иисуса Христа в Новом Завете. Помните в Евангелии от Иоанна? «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, потекут из чрева реки воды живой». Которая приносит плод свой во время свое. Плод праведника приносится тогда, когда в нем есть нужда, во время свое. И во всем, что он не делает, успеет. Ну, казалось бы, как может человек успеть во всем? «Вехоль ашер яасе яцлия», то есть будет успешен, счастлив во всем, что не совершит. Далее говорится, что в то время как праведник – это утвержденное при потоках вод, дерево, нечестивые подобны праху возметаемому. Этот же образ повторяется и в Евангелиях. Помните, что Иоанн Креститель говорит, что когда придет посланник Божий, Мессия, то он соберет зерно в житницы свои, а солому сожжет, или мекину, или солому, то, что остается после отсеивания зерна. Так вот, не имеющие духовного содержания личность, отдалившиеся от истоков своих, подобно носимому ветром жниву, подобно шелухе, вот праху, разметаемому ветром. И, наконец, говорится о страшном суде. Если начал Давид об Адаме, о том человеке, который был сотворен со свободной волей, и ему было предложено не ходить на совет нечестивых, не слушаться змея, то кончает он тем, что не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Тут говорится, конечно, не о суде человеческом, потому что если бы речь шла о человеческом суде, то он часто полон несправедливости, а о страшном суде. О чем говорит и следующий последний стих? «Ибо знает Господь путь праведных». Ну, спрашивается, разве Господь не знает путь грешных? Господь все знает. «Но знает Господь, ки йодея Адонай, Дерех цадиким». Йодея, вот этот глагол мы говорили с вами, настратически связан с древнерусским ведати, с ведами санскритскими, то есть с правильно европейскими корнями. Яда – ведать. Он означает близкое интимное соединение, а не только познание внешнее. Знает Господь путь праведных, то есть путь Господень соединен с их путем, и Дух Господень соединен с их духом. Как говорится и в Пятикнижии, что Господь знал Моисея лицом к лицу. И спрашивается, неужели Бог каждого человека, не знает до самых глубин его и не считает его мысли и не знает намерений. Конечно, знает, но то, что он знает Моисея лицом к лицу, говорит о внутреннем духовном соединении человека с Господом. И поэтому знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Даже не сказано, что погибнут сами нечестивые. Они, может, некоторые из них и исправятся когда-то, но самый путь их погибнет, потому что он удален от Господа, не утвержден в бытии верховном, а, следовательно, как бы не существует. Зло, оно не имеет, как известно, собственного бытия, а является как бы отсутствием добра. То есть зло — это не бытие, вот и погибнет путь нечестивых. Это лейтмотив, основа и начало псалтири. Псалом 1. Как бы заданы все основные темы. И уже второй псалом переводит нас в область мессианских пророчеств. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Мессии Его». Аль-Адунага, Аль-Мешихо, говорится в оригинальном тексте, восстают на Господа и на помазанника, на Христа, на Мессию Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Предсказываются времена распространения христианства. Предсказываются времена гонений против первых христиан. Восстают цари земли и совещаются против Господа и против Христа Его. Расторгнем узы их. Народы, лице правителей своих, не хотели принимать веры, которую предусмотрел на них Господь. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. В оригинале говорится «Асапра эль хок», то есть «скажу это так, что это станет уставом законным». Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Если бы это было сказано только о Давиде, если бы это относилось к Давиду, и он себя называл бы Сыном Божьим, а он и является им в смысле усыновления, то не было бы сказано «дам тебе пределы земли во владение». Царство Давида, оно было очерчено достаточно, так сказать, узкими границами, если смотреть, так сказать, все государства того времени на карте, их протяженность. И Давид не владел всем человечеством. А здесь говорится: «Дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». Распространение веры в Мессию, в помазанника Божия, в Христа, до краев земли. «Ты поразишь их же злом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Но надо еще иметь в виду, что мессианские псалмы относятся не только к первому пришествию Христа, к утверждению, к благовестию его царства, но и ко второму пришествию, когда властно все человечество будет покорено им и будет поставлено в зависимость от него, и царство его распространится до Рима, от края земли до края их. Как сказано в Евангелии, что как молния блистает от края до края земли, так будет Сын Человеческий в день свой. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Во втором псалме вот это различие праведности и беззакония конкретизируется. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. А в первом псалме сказано: путь нечестивых погибнет. Здесь путь Божий совершенно явно ассоциируется и сливается с путем, указанным Христом Божьим. Это один из примеров псалмов мессианских. Но есть псалом 21, который очень точно и ясно предсказывает все, что должно совершиться с Мессией, прямым потомком Давида. 21 псалме 7 стиха Мессия говорит о себе устами Давида то, что должно с ним произойти. Давид этого сказать о себе не мог. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его». Здесь мы совершенно точно и ясно видим Голгофу. Мы видим, как ругаются над крестом, кивают головой, показывают пальцем, говорят, вот он уповал на Господа, пусть избавит его. Дальше говорит Мессия, «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей». Язык прилипает к гортани от великой жажды. Тут очень точно и физиологически достоверно описаны страдания человека распятого. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Сами называются в Библии обычно многобожники, явно поклонники, язычники, которые преследуют верующих, детей Божьих. В тот момент Иисус был окружен римскими воинами, которые и пронзили руки его и ноги. «Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Даже такие частности и тонкости, как то, что одежды его разделили, и ахитоне, которые не хотели разрывать на части, потому что он был красиво сшит, бросили жребий, кому достанется, здесь отражены. Но самое удивительное, что после этого убитый, распятый и поруганный продолжает свою речь. 23 стих. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Как может возвещать имя Божье братьям своим тот, кто убит, распят и похоронен? Да еще посреди собрания он должен прийти на это собрание, явиться на нем, а ведь руки и ноги его были пронзены. Единственный вывод, что он восстанет из мертвых, воскреснет. И далее говорится: «А тебе хвала моя в собрании великом, да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки». Обетование бессмертной вечной жизни, да живут сердца ваши вовеки. Подумаем, как же это обетование бессмертной жизни связано с предшествующим содержанием псалма, вот с этим распятием, с этим поруганием, какая-то, видимо, есть прямая, непосредственная связь. И 28 стих говорит: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников». Вот такое обетование дает Давид за 1000 лет до того, как эти события свершились в 1 веке нашей эры. «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и все племена язычников». И когда христианство стало распространяться, то постепенно не осталось ни одного народа и племени, которое бы не слышало этой благой вести. Но интересно, что «вспомнят и обратятся к Господу». Народы должны были вспомнить. Не что-то такое совершенно новое человек слышит, а вспоминает. Вспомнить можно только то, что когда-то знал. А кто знал? Да общие предки всего человечества. Нет на земле ни одного народа, первые предки которого не были бы монотеистами, не знали бы Господа Единого. И это ясно, потому что все люди от Адама и впоследствии от Ноя происходят. А как Адам, так и Ной, и ближайшие его самые потомки непосредственно созерцали видение Господне и слышали его голос. «Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами». Слова этого псалма исполнились совершенно дословно, досконально. Есть пророческие псалмы, которые говорят о других временах и вещах, ну, например, скажем, о 20 веке. совсем уже не о временах первого христианства, а о наших с вами днях. Вообще, толкователи глубокие и мудрые утверждали, что в Псалтыре вся история человечества представлена подробно, только нужно понять, как эти предсказания расположены. Ну, скажем, если мы возьмем 13-й псалом, то мы в нем прочитаем следующие слова. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Предсказывается эпоха, когда некий безумец, который в сердце своем сказал «нет Бога», то есть представитель, сейчас мы с вами скажем, научного атеизма, довел массы народа до того, что они развратились, совершили гнусные дела. То есть мысль беззаконная привела к делам беззаконным. А ведь во времена Давида помыслить даже такое, что нет Бога, было невозможно. В самом израильско-иудейском государстве поклонялись Богу истинному единому, но остальные народы не знали Господа, но свои боги у них были, и во множестве. И сказать «нет Бога» — это просто, ну, так сказать, абсурд. Тем не менее, Давид предсказал это, сказал безумец в сердце своем «нет Бога». 4 стих. «Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?» Давид предсказывает, что будет эпоха, когда не призывать Господа будут, то есть совсем как бы прекратят и запретят призывать Господа. Это совпадет со временем, когда народ будут уничтожать, как едят хлеб. Съедающий народ мой, как едят хлеб. То есть уничтожение массовое народа, уничтожение больших масс людей и в то же время вот не призывающие Господа. Дальше говорится, вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Последние слова этого псалма говорят, что те, которые истребляли народ и не призывали Господа, как бы говорили, ну кто даст спасение? Спасения Израилю никто не даст. Тем не менее, дальше говорится, когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков. То есть после этого наступит возвращение и возобновление государственности израильской в Святой Земле. Как это в середине 20 века и совершилось после ужасных истреблений и вот предсказанных здесь событий. Есть множество и других исторических предсказаний, очень точных и следующих друг за другом в такой последовательности, которая и предуказана псалмами. А вот в псалме 8, в 5 стихе, говорится следующее. Поднимаются вопросы о предназначении и смысле человеческой жизни. И говорит Давид, обращаясь к Господу, «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Пример псалма, в котором очень много граней и очень много, так сказать, пластов, подлежащих истолкованию. Самый первый смысл относится к человеку вообще. Энош, бен Адам, человек, сын Адама, любой человек вообще. Что есть человек, что ты помнишь его? Ведь, казалось бы, человек настолько удален в этой видимой жизни, в этом видимом мире от Бога, и настолько поглощен как бы материальным началом, что Богу не пристало что ли помнить его и посещать его. И все же Бог помнит, призывает и посещает его. «Немного ты умолил его пред ангелами». Это тоже относится к каждому человеку. Человек меньше ангела. В гораздо меньше.
Ангел посылается сюда для того, чтобы возвестить волю Божию человеку, и, следовательно, ангел выше. Ангел творит чудеса, перед ангелами падали ниц и так далее.
Но уже апостол Павел в послании к евреям этот псалом толкует в отношении к Иисусу Христу, что здесь говорится о том Бен Адам, о том сыне Адамовом, сыне человеческом, который пришел искупить всех, и что именно он был немного умолен пред ангелами, как говорит апостол, чтобы вкусить ему смерть за всех. И далее говорится, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Это уже не может относиться к каждому отдельному человеку, к нам с вами. Мы не являемся владыками над делами рук Божьих, а тут не говорится, что над определенными делами, а вообще над делами рук твоих. И все не положено под наши ноги, но все имеет быть покорено под ноги Иисуса Христа, как объясняется в Новом Завете, как это и произошло, и происходит. И поэтому, начав как бы от каждого человека, как бы прилагая этот псалом в жизни каждого из нас, мы потом понимаем, что относится он во всей полноте и во всем своем духовном совершенстве к одному человеку, к наивысшему представителю пред Богом всего человечества, к Иисусу Христу. А вот, например, псалом 16 говорит о двух мирах. Совсем уже другая тема, другое измерение псалма. В конце 16-го псалма Давид просит Бога оградить его от тех людей, которые не признают и не сознают ничего духовного, которых сознание и чувства, и дух, и душа полностью погружены в этот видимый мир. Таких людей он очень опасается и просит Бога избавить его от них, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево ты наполняешь из сокровищниц твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Совершенно неожиданные и необычные сравнения. Сначала говорится о людях мира сего, о людях, которых удел в этой жизни, и которых чрево наполняется, наполняется чрево и больше ничего. Они насыщаются только телесно. О себе Давид говорит, а я буду насыщаться образом твоим. Говорится о противопоставлении насыщения духовного телесному. И в то же время вот эта вот жизнь полной телесной сытости и отрешенности от всего духовного представляется сном, как в других псалмах говорит Давид. Они сыты и утучнели, но пробуждаются и нет ничего, и надежду их ты уничтожил. Сыновья их сыты, а я, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Значит, та жизнь, которая без Бога и вне духовного измерения, она подобна сну. Она недействительна, она призрачна по отношению к истинной духовной жизни. Поэтому только пробудившись от этого состояния, Давид говорит, буду насыщаться и в правде буду взирать на лице твое. Мы касаемся нескольких псалмов, нескольких тем, просто потому, что псалтырь, как мы уже сказали, безгранична, необъятна, и у нас только одно, так сказать, отпущено на нее занятие, и очень о немногом можем мы говорить. Псалом 41 это, может быть, самое сильное в мировой поэзии, в духовной поэзии произведение, говорящее о стремлении человека, духа человеческого, к источнику своему, к божественному началу. Начальнику хора учения сынов Кореевых. Ну, я уже сказал, что переводить нужно сынам Кореевым. Эти псалмы Давид передавал левитам для того, чтобы они их исполняли при скинии собрания, а уже при Соломоне они исполнялись в построенном им Иерусалимском храме. Здесь еще есть слово «учение». Некоторые псалмы имеют такое написание. То есть это псалмы, научающие основам духовной жизни. И первый же урок этого псалма такой. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божье». Первый же урок не интеллектуального, а эмоционального порядка. Это сильнейшее желание, сильнейший поиск Бога, сильнейшее к Нему стремление. Без этого желания, как, например, когда ученик приступает к учению, без какого бы то ни было желания освоить предмет, он не преуспеет. Так без этого желания человек не добьется ничего на поприще духовном, в духовной жизни, потому что он будет ленив, сонен, так сказать, дремотен и не пробудится. Но вот как лань желает потоком воды? Дело в том, что очень многие уподобления в псалмах взяты из жизни повседневной. В древней Палестине было очень много ланей, этих прекрасных, таких тонконогих, стройных созданий, которые устремлялись целыми стадами на водопой. Очень часто бывала засуха, лани жили в полупустынных местностях, и, почуяв вблизи воду, они с такой быстротой и с таким желанием к ней стремились, что это побудило псалмопевца сравнить устремление собственной души к Богу вот с этим стремлением лани к водопою, как лань желает к потокам воды. Тогда животное, тем более это не человек, который останавливает свое вожделение при желаниях, а животное, совершенно неукротимое, и нет у него никаких, так сказать, сдерживающих моментов. Когда животное терпит жажду, то быстрота и стремление его, так сказать, несравнимы. Вот таково желание истинно пробудившейся души к Богу. Так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу. И вот такая жажда, такое совершенно необычайное духовно приподнятое экстатическое настроение сопровождает Давида во всех случаях. Даже, как мы сказали, и в скорби, и в нужде, и в страхе. И он говорит: «Даже если пойду долиною смертной тени, то не убоюсь, ибо ты со мною». Какая-то часть души псалмопевца погружена в эту смертную тень, иначе он не сказал об этом. Он чувствует себя как бы находящимся в аду, и в то же время другая, высшая часть говорит: «Не убоюсь, ибо ты со мною». И в аде, и в преисподней не исчезает ощущение близости Божьей. Даже и там его ведет Бог. В Псалме 60-м говорится, что вот это пребывание пред лицом Божьим будет вечно. Вообще псалмы очень много говорят о жизни вечной. «Ибо ты, прибежище мое, ты крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих». Давид говорит «леолам», то есть «вечно», «вовеки доживу». И он не может, конечно, не ощущать и не чувствовать это веяние вечной жизни, в которую вводит его Господь уже здесь, на земле, своим духом. Говорит очень много Давид и о духовном росте, о духовном восхождении человека, в котором и видит весь смысл человеческой жизни. Очень ясно и ярко говорится об этом в 83-м псалме. С 6 по 11 стих. В этом псалме повторяются слова, с которых начинается псалтырь: «Блажен человек, ашрей гаиш» – «Счастлив человек». Какой же человек счастлив? «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Вот человек хвалится силою своей, ощущает себя самодостаточным, и этот мир достаточно объясненным и замкнутым в себе, чтобы удовлетвориться жизнью в нем. Но такой человек ущербен и несчастлив, потому что, не ощущая духовный исток своей жизни Создателя, он не может истинное счастье познавать и сам это прекрасно знает, хотя бы в глубине души. Поэтому блажен человек, которого сила в тебе, не в нем самом. Если сила в Боге, то значит он всей душой уповает на Бога, потому что это источник его силы, а без силы человек жить не может. Блажен человек, у которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе. Оказывается, в сердце человека есть стези. Но стезя – это что такое? Это славянское слово. Дорога, путь, тропка, да? Значит, в сердце есть пути. Каким же образом человек может идти в сердце своем? Стези сердца направлены к тебе, проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. И дальше описывается этот внутренний сердечный духовный путь. Человек проходит сначала долиною плача. Помните, в Нагорной проповеди говорится: сначала блаженны плачущие, ибо они утешатся. А потом уже говорится о прочих блаженствах, об обетованиях, идущих за этим состоянием. Без плача, без сокрушения о прежней своей жизни, без покаяния слезного, человек не приходит в силу и не обретает радость. Проходя долину плача, вот первое, что открывается человеку начавшему, это сердечный внутренний путь. Долина плача. Они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Источники не только внутренней жизни, но еще свыше ниспадает этот орошающий дождь Духа Божьего и покрывает благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Ну, на каком Сионе? Разумеется, не столько на историческом, потому что это только символически прообразное место, но Сионом уже у Давида называется духовное обиталище, духовный чертог, духовный храм, в котором Бог пребывает. Для того, чтобы достигнуть этого места, нужно не географическое путешествие совершить, скажем, паломничество к святым местам, а путешествие внутри собственного сердца. В сердце стези направлены, и вот эта долина плача – это глубокое и необычайно мудрое описание жизненного пути познающего человека. «Господи Боже сил, услышь молитву мою, внемли Боже Иакове! Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника твоего». И уже достигнув вот этого, этой высоты, этого духовного Сиона, Давид обращается к Богу с молитвой. Притом, смотрите, не только о себе, он говорит во множественном числе: «Боже, защитник наш». Он уже имеет силу молиться за весь народ и за все человечество. «Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Один день во дворах Божьих лучше тысячи. И лучше быть у порога, то есть еще не вошедшим, а только предстоящим, стучащимся в Доме Божьем, нежели жить, то есть быть крепко укрепленным в шатрах нечестия. То есть все этапы духовного пути, пути познания, Давидом описаны. Давид размышляет и говорит о древних временах. Вся история представляется ему одним великим, таким нескончаемым уроком, который дает Бог сынам человеческим. И вот в Псалме 76, со стиха 6 Давид как бы углубляется в историю Софии. Может быть, это самый древний из известных нам людей, который задается историософскими вопросами. Почему и как направлены были события истории народа Божия, и как их объяснить? И он сначала выдвигает различные объяснения, только после этого приходит к толкованиям божественным. «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает». Размышляя о древних днях, о беспознании прошлого, человек не видит настоящего и не может предавать будущего, это понятно. Но он говорит, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Начиная от плотского, так сказать, внешнего проявления молитвы, песни мои в ночи, Давид переходит к душевному состоянию. Он беседует с сердцем своим. Он беседует с сердцем. То есть внутренний душевный диалог. И, наконец, дух мой испытывает. Переходит он на высшую ступень, на духовную. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось Слово Его в род и род? И далее от таких вот мыслей неверия, мыслей сомнения, мыслей отчаяния переходит Давид к восхвалению. Собственно, очень многие псалмы так построены. От отчаяния к радости, к восхвалению Божьему. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». И вот он вспоминает, дух его возвращается в те древние времена, и он как бы воочию присутствует при исходе из Египта, когда сила чудес Божьих была явно, совершенно показана народу. «Боже, свят путь твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы, как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась». Величайшее статическое видение, перенесшее Давида в те древние времена. Но с чего начал Давид? Неужели навсегда отринул Господь? Неужели навсегда пристала милость Его? Неужели Бог забыл миловать? Итак, от таких вот сомнений и от отчаянного внутреннего состояния он переходит к величайшему утверждению, утверждению постоянного и повсеместного присутствия Создателя. Давид предрекает не только отдельные события будущих времен, но и путь истории в целом, особенно путь народа Божия в веках. Например, в Псалме 82, в стихе 5, он предсказывает времена величайших гонений. 82 Псалом, стих 5 и 16-17. «Ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совещаются против хранимых тобою. Сказали, пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». А имя Израиля, мы знаем, связано с именем Божьим. Исраэль, тот, кто будет сражаться, будучи храним Богом, кто будет сражаться на пути Божьем. Значит, изглаживая имя Израиля, как бы не хотят, чтобы упоминалось имя Божье более, хотят возвратиться к древнему дьяволопоклонству, языческим временам. «Сговорились единодушно, заключили против тебя союз. Селение Идомовы, и измаильтяне, Моав, и агаряне, Гевал, и Амон, и Амалик, филистимляне, жители Метира, и Ассур пристал к ним. То есть огромное количество народов вдруг замыслило свергнуть себя иго Божье, так сказать, иго Божьего закона. И далее говорится: «Так погони их бурею твоею, и вихрем твоим приведи их в смятение». Какие-то страшные войны, какие-то страшные неурядицы и сражения, подобные вихрю и буре, которые взметут эти народы и заставят их все равно возвратиться на путь Божий. «И вспомни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи». Не напрасно проходит история в глазах Давида. Он не желает никому, даже и врагам Божьим, погибели. Он молится Богу о том, чтобы они ощутили всякие беды и страдания не просто так, не вместе, а чтобы взыскали имя Твое, Господи, чтобы эти страдания, коль скоро они не идут путем Божьим, пошли им на пользу, возвратили их на этот путь. Потому что через страдания, испытания, войны и мучения народы, отступившие от Бога, возвратятся и взыщут Его лицо. В этих словах мы уже слышим как бы веяние Нового Завета. Молится Давид за врагов своих, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Их духовное состояние, их жизнь не безразлично. Он умоляет Бога о том, чтобы все обрели спасение и обратились к Нему. И мы говорили с вами, что на 7 частей разбиты эти 150 псалмов. Поэтому особенно в 7-й части, относящейся к одному субботнему, звучит прямая такая непрестанная хвала. Вот, например, псалом 102. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». Праведник достигает такого состояния, что в сердце его царяет мир, и злое начало настолько подчинено доброму, что и оно хвалит Господа. Все злые, порочные, неправильные направления мысли и чувства подчиняются светлым и дополняют их. Полная гармония. «Вся внутренность моя восхвали святое имя Его». «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Этот псалом относится не только к каждому человеку, но и к тому блаженному времени, которое на земле настанет, когда Царство Божие явно утвердится. Господь творит правду и суд всем обиженным. То есть будет восстановлена абсолютная и всеобщая справедливость согласно Божьему закону. А вот в 103-м псалме, уже относящемся, так сказать, к преддверию этого субботнего дня, субботнего тысячелетия, Давид вспоминает, как Бог сотворил мир. «Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, ты дивно велик, ты облечен славою и величием, ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер». Там говорится о том, что Бог оделся светом, как ризою. То есть первозданное, первоначальное творение, творение света – это одежда Божья. И весь мир есть облачение Божье. Как в другом псалме говорит Давид: «Небеса придут, и как одежду ты свернешь их, и изменится, но ты тот же, и лето твои не кончится». Все видимые формы – суть проявления Божия, суть покровы, одеяния, облачения, за которыми скрывается всемогущий, всетворящий Дух Божий. И здесь же говорится в 4 стихе: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Как бы предназначены и предначертаны пути человеческих духов. Те духи, которые пылают любовью, они становятся ангелами Божьими. Ты творишь ангелами твоими духов. Если человек достигает любви и непокорности Божьему закону на земле, то он становится ангелом. Существуют псалмы, которые с величайшей проникновенностью изображают повсеместное присутствие Божие. Или состояние духа Давида, который достиг такого уровня, что всюду видит Бога. Псалом 138. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои истины. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты?» Давид может зайти на небо. Еще при жизни своей дух его возносится к престолу Божьему. Но и когда он в преисподнюю сходит, в бедах и в печалях своих, и там Господь. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя». И далее говорит Давид, что от самого начала провидения Божия над ним бодрствует и пестует его, что не мать родила его, мать только была носительницей этой силы, данной Богом, но Бог сотворил его во чреве матери. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Давид вполне осознал, что он устроен дивно, и каждый из нас, достаточно посмотреть на любой орган тела своего, на руку, на кисть руки, скажем, сколько всего вложено в нее, и как это мудро создано. Если он поразмыслит и почувствует, то он на славе Бога и скажет: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен». Почему, собственно, замыслу мы так устроены? Как это произошло-то? «Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные». Давиду открылись чудеса не только творения мира, но и сотворения микрокосмоса каждого человека во чреве матери. И вот от этих описаний таинственных переходит, наконец, Давид в последних псалмах к такой всеобъемлющей и наполняющей всю вселенную, объединяющей все миры хвале. Это, например, псалмы 148 и 150. 148 псалом изображает вселенную, соединенную в акте всеобщего иерархического словословия Богу Сил, которое называется «Адонай Саваот» – «Бог воинств». Саваот – отсюда русское. «Бог воинств». «Адонай Саваот» – от «Сава» – «воинство». Притом в воинство объединены не только люди, различные народы, племена, не только звери, стаи, стада, звери и птицы, не только рыбы, но и планеты образуют воинство, солнечные системы, иерархически устроенные и определенно, так сказать, размещенные. И ангелы образуют воинство ангельские под начальством архистратигов своих. И вот все эти воинства соединяются и гармонически соприсутствуют в мире в едином акте словословия Богу. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес, небеса небес». библейские времена отнюдь не думали, что вот этим вот видимым небом заканчивается вся Вселенная. Но над небом есть еще небо, и над небом еще небо. Само слово «шамаим» древнееврейское означает от слова «там», от корня «там», «шам», «тамошние», во множественном числе «шамаим». И над этими «шамаим», над многими, над многоуровневыми небесами еще очень много разных небес. То есть удаленность различных миров, галактик, и тем более миров невидимых духовных, очень ясно осознавалось. Хвалить его небеса небес, и воды, которые превыше небес. Да хвалит имя Господа, ибо Он повелел и сотворил. И далее перечисляются в порядке этой хвалы. Великие рыбы, все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его. Удивительный образ. Руах Сеара Оса Деварол. Переводится буквально «дух бури, исполняющий слово Его, Господне». Казалось бы, буря, она же абсолютно все сметает пред лицом своим, она уничтожает, она беспощадна. Тем не менее говорится, что дух бури исполняет слово Его, то есть делает от сих до сих, и не дальше, чем Бог предуказал. Горы и все холмы, дерева плодоносные, все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающие птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Пожалуй, трудно найти стихию или название животного, или какого-либо светила, которое здесь не упомянуто. Упомянуты все роды существ, как тех, которых мы называем живыми, органическими, так и неорганические. И, кстати, в Библии часто упоминается, в псалмах в том числе, что звезды, планеты, солнце и луна обладают жизнью. Это живые существа. Они могут хвалить Бога и так далее. Упоминается все, и все существует только в той мере, в какой причастно к хвалению Бога. Потому что Бог есть сама вечность, бесконечность, источник жизни. И все существует и сохраняет жизнь, и приумножает в той мере, в какой причастно к Его жизни. А знак причастности к жизни Его – это воспеваемая Ему хвала. Собственно, исполнение закона Божьего любой стихии, любой планеты и так далее есть знак хвалы Господу, потому что хвала правителю в том, что исполняет закон Его. А вот в Псалме 150-м это же самое состояние хвалы, показанное изнутри человека. Оно звучит в человеческой душе уже, а не во Вселенной. Хвалите Бога во святыне Его. Оригинальный текст говорит «святилище», а святилищем Божьим является человек, вы храм Божий. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. И далее перечисляется множество музыкальных инструментов. Кстати, один из источников нашего знания о древних ближневосточных музыкальных инструментах. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, буквально хороводами. Хвалите Его на струнах и органе, хвалите Его на звучных тимбалах, хвалите Его на тимбалах громогласных. Перечислено это очень кратко и механично, но если мы с вами вдумаемся, чем отличается один из названных здесь музыкальных инструментов от другого, то мы очень многое поймем. Например, труба, издающая один ровный протяжный звук. И здесь же псалтырь и гусли, два различных, но одинаково струнных музыкальных инструмента. У нас нет времени говорить подробно, но скажу только, что все эти музыкальные инструменты означают различные чувства и восприятия человека. Так, например, экстатическое такое восхождение, радость, подобно звуку трубному, она как бы однородна. А вот состояние эмоционального размышления подобно перебиранию струн. И, кстати, самые древние музыкальные инструменты трех и семи струнные. По числу основных чувств человека зрение, слух и память, которая в древности тоже относилась к чувствам. И по числу семи, вот шесть известных нам чувств, включая как седьмую, ту же память. Тимпан, лики, струны, орган, все это явные, известные нам из биологии человека, чувства его, и сокрытые духовные чувства, о которых Библия говорит, например, имеющие уши да слышат. Есть кроме ушей физических еще уши духовные. И вот, перечислив эти все воспринимающие силы человека, Давид заключает всю псалтырь такими словами: «Все дышащее да хвалит Господа, аллилуйя». Слово «аллилуйя» того же корня, что «тегилим», «галлелуйя», что значит «хвалите Господа». То восклицание, которое сохранено в неизменном виде во всех церковных служениях. А вот «все дышащее да хвалит Господа» в оригинале звучит так: «Коль ганешама те галлелуйя». Коль ганешама те галлелуйя. Галлелуйя. Всякая душа, имеется в виду бессмертная, та самая, которую Бог вдохнул в уста и в ноздри Адама, да хвалит Господа. И переводиться может двояко. Всякая душа, то есть стремление мироздания, смысл человеческой истории, чтобы каждая душа восхвалила Бога, тогда и наступит Царство Небесное. И все испытания, все муки, все это ведет в уши к тому, чтобы наконец они все восхвалили Бога, перестали противиться Ему. И другой смысл слова «коль» – вся душа дохвалит Господа, вся целиком, чтобы в человеке не было ничего, чтобы противилось этой хвалы, восхваляющей Бога. Это мы сказали с вами несколько слов о псалтыре.